Дмитрий Распопов. Венецианский купец. Книга шестая. Падение твердыни. Глава первая. 6 октября 1203 года от Рождества Христова. Рим. Проследив за погрузкой на повозки опустошенных за время пребывания в Риме сундуков, на взятки, подарки и подкуп кардиналов, чтобы мне выдали буллу с присвоением сана сразу, не устраивая обычных для этого дела проволочек и бюрократии, я попрощался с семьей Конти, которая с сожалением отпустила меня. Ведь им-то, конечно, перепало больше всех с этих запасов. И отправился к дому кардинала Альбино, чтобы попрощаться перед тем, как покинуть город. Проходя через ворота и сад, я краем глаза внезапно зацепил могучую спину в одежде послушника, которая по соседству с пятью совсем уж маленькими фигурами полола аккуратные посадки цветов. Сама спина показалась мне смутно знакомой, так что я, недоумевая, подошел ближе. «Анри?» Моему изумлению не было предела, когда рвавший траву человек распрямился, и я увидел знакомое лицо. «Анри!» Бросившись к гиганту, я обнял его, заметив, что даже сейчас, несмотря на то, как я сильно подрос, он все равно был чуть выше меня. Я видел, как он смутился, особенно сильно, когда остальные послушники, повернувшись за ним следом, увидели меня и попадали на колени. Рыцарь стоял, не шевелясь и не обнимая меня. «Анри, что ты здесь делаешь? Почему одет как послушник?» — забросал я его вопросами.
«Ваше святейшество».
Он покосился на сидящих рядом и грустно вздохнул.
«Даю вам жизненный совет. Никогда не спорьте с кардиналом, особенно если он может стать папой.
Погоди, это тут при чем?» — не понял я.
«После возвращения из Святой Земли меня лишили сана епископа, сделав на время послушником», — тяжело вздохнув, сознался он. «Как мне сказали, по личному распоряжению Иннокентия III, и до того момента, пока я не перестану порочить звание служителя Господа нашего».
«Ты же граф!» — изумился я от таких новостей. «Как это вообще возможно, чтобы ты ковырялся в земле, словно какой-то простолюдин?»
На его грубом волевом лице появилось выражение вселенской печали. «Все сложно, ваше святейшество».
Он пожал плечами.
«Вот поэтому и набираюсь уже который месяц послушания и терпения. Хотя лично я думаю, про меня уже все давно забыли».
У меня в голове моментально появились мысли о том, как его можно использовать лучше, чем здесь. Так что, приказав ему оставаться на месте и никуда не уходить, я рванул к дому кардинала Альбино. 8 октября 1203 года от Рождества Христова. Остия.
«Идем домой, сеньор Джакопо».
Я облокотился о фальшборт, смотря как суетятся матросы из команды квартирмейстера, занося последние ящики и бочки с провизией. Капитан подошел ближе и низко поклонился.
«Надолго, сеньор Витали?»
Я искоса посмотрел на его смеющиеся глаза. «К чему вас так внезапно разобрало любопытство, сеньор Джакопо?»
«Ну, я просто подумал».
Он встал рядом со мной.
«Два путешествия, и вы уже патриарх. Еще два, глядишь, и папой станете».
«Вам бы все шуточки шутить». Против воли я сам улыбнулся. Озвученная им последовательность выходила и правда интересной.
«И все же, сеньор Витали, за следующее путешествие мне бы текущий сан сохранить», — хмыкнул я.
«Но вам об этом знать рано. Только то, что корабль по возвращению в Венецию сразу готовить к отплытию на длительный срок. Полная загрузка, особенно важны боеприпасы и порох».
Он тут же стал серьезным. «Будет сделано».
Внезапно он чуть склонился, явно кому-то, кто подходил сзади меня.
«Сеньориты?»
Я повернул голову в направлении, куда он посмотрел. Мои красавицы, смущаясь и стесняясь внимания моряков, подошли к нам и молча встали рядом, дожидаясь, когда мы договорим. «Умницы. Что еще сказать?»
«Дамы?» «Господин, а можно мы осмотрим ваш корабль?»
Инна робко подняла на меня глаза.
«Мы плавали на нем несколько лет, а видели только краешек палубы и то по ночам».
«Сеньор Джакопо», — я повернулся к капитану, — «будьте так любезны». Капитан тут же бочком оттер меня и разулыбался во все зубы, старый ловелас. Голос его стал словно мед.
«Сеньориты, зачем вам всего лишь штурман этого прекрасного корабля?»
Он знал, что они еще плохо изъясняются на Венето, так что говорил медленно и короткими предложениями.
«Когда есть целый капитан?»
Майя смущенно посмотрела на меня, не понимая, что он шутит. «Капитан вам покажет корабль», — махнула рукой.
Только если он предложит осмотреть его каюту, не соглашайтесь».
«Сеньор Витали», — моментально оскорбился сеньор Джакопо, «как вы можете меня подозревать в подобном?»
«Идите», — хмыкнул я, отпуская всех. И Джакопо повел девушек сразу на шканцы, заливаясь соловьем. Я лишь покачал головой. Старик стариком, имеет кучу внуков, а все туда же.
Вернувшись к разглядыванию работавшей с грузом командой, я услышал совсем рядом тяжелые шаги. Уже зная, кто это может быть, я со вздохом повернулся.
«Анри, я уже 5 раз говорю тебе, сними броню. Как ты можешь ее носить весь день? Устанешь же!»
Подошедший сияющий граф, которого я вызволил, забрав себе в помощь из плена послушников, лишь отмахнулся. Кстати, мне это ничего не стоило, поскольку, едва только поинтересовавшись у знакомых кардиналов, которых я одаривал подарками ранее, как это можно осуществить, они тут же даже без денег отписали его мне, лишь бы поскорее избавиться от подобного временного послушника. Как я понял, даже в этой ипостаси граф оставался весьма непоседливой личностью, постоянно попадающий в неприятности, ввиду того, что он был все-таки дворянином, а не простолюдином. Так что, едва узнав, что я увезу его с собой в Венецию, мне его тут же отдали, без лишних вопросов и взяток.
«Виталий!»
Он снова сгробастал меня в стальные объятия.
«Как же я тебе благодарен! Это второй счастливый день в моей жизни! После смерти жены, разумеется!»
Я внимательно осмотрел его с ног до головы. «Милый Анри, так ты не женат сейчас? Вот это неожиданная, но приятная новость!»
Он отпрянул от меня и даже отступил на 2 шага назад.
«Не смотри на меня так, Виталий!»
Он перекрестился и выставил вперед обе руки.
«Сеньор Джакопо сказал, что если у тебя так блестят глаза, и ты становишься очень вежливым, то лучше в этот момент бежать от тебя и как можно дальше».
«Ой, не обращай внимания на эту болтовню, дорогой Анри. Сеньор Джакопо, как обычно, шутит».
Я улыбнулся и подошел ближе, взяв его под локоть.
«Ну-ка, расскажи подробнее, что у тебя за титул? Есть ли наследные земли? Сколько времени прошло с того момента, как тебя лишили сана епископа?»
Он все еще неуверенно, смотря на меня, тем не менее, стал рассказывать. А я слушать и представлять рядом с ним одну знакомую мне вдовушку, весьма приятной наружности, примеряя, как они будут смотреться рядом. Но, конечно, все это только после того, как он выполнит для меня работу, ради которой я и вызволил его из послушников римского двора.
18 октября 1203 года от Рождества Христова. Венеция. Мое прибытие в порт ознаменовалось гигантским праздником. Я приплыл утром, а уже вечером на улице города вытащили бочки с вином, хлеб, сыр, рыбу, и народ пьянствовал, поздравляя меня с возвращением, а также с получением высокого сана. В Венеции жили теперь целых 2 патриарха, что было весьма необычно для одного региона. Так что народ старался на славу, восхваляя мои заслуги. Церкви были по-прежнему закрыты, так что мне пришлось с корабля сразу отправляться в собор, где меня в подвале дожидались 10 уже сильно пованивающих покойников, которых нужно было отпеть. Поэтому организацией торжеств занимался сеньор Франческо и городской совет, который оказался очень рад моему возвращению. Я слегка удивился такой чиновничьей радости, но потом оказалось, что компаньон по своей привычке глубоко вникать во все, что ему поручали, после нашего отбытия полез смотреть все мои проекты, что я успел начать в Венеции. Сначала он ужаснулся, затем, поняв задумки, отправился разгребать мои недоделки и то, что я сам не успел проконтролировать перед отплытием. Итогом его трудов стало то, что он отменил несколько поборов, которые противоречили моей новой системе налогообложения. Также, увидев, что в казне появились излишки, даже несмотря на идущую гигантскую стройку акведука, он повысил содержание всех городских служащих практически в 2 раза, компенсировав этим суровые наказания за взятки, которые я вел ранее. Все это, конечно же, тут же зачли мне, а не ему. И, собственно говоря, поэтому-то жители и чиновники были так рады меня видеть. Едва я закончил заниматься делами священнослужителя, местные жители, дожидавшиеся на пороге собора, на руках меня пронесли через весь город, опустив только на площади Святого Марка, где мне пришлось произнести речь и пообещать, что дальше будет еще лучше. Возможно, последует новая волна отмены налогов, что, конечно же, вызвало еще большее восхищение, и кубки с вином вновь взметнулись вверх. Обходя ряды здоровые седаря благословения, я стал отчетливо понимать, что сейчас Венеция полностью в моих руках. Стоило только пожелать, и сегодня же я мог стать правителем республики. Настолько велико было обожание жителей. С большим трудом я выкинул из головы подобные мысли и, простившись со всеми, отправился к дому Бадо-Эр.
«Мама?» — удивился я, увидев графиню, спокойно попивающую шоколад вместе с герцогиней и еще тремя матронами из таких же знатных патриарших венецианских родов, что и она сама. Видимо, заключенный с Союзом Десяти мирный договор вступил в силу, и в доме у Франческо снова появились нобели.
«Добрый вечер, ваше святейшество!»
Ее голос даже не дрогнул при моем появлении.
«А, все еще злишься?» — моментально понял я.
«Ну, смотри, подарю шкатулочку девочкам».
«Как вам будет угодно, ваше святейшество?»
— ровным тоном ответила она.
«Ваше сиятельство, сеньор Франческо у себя?» —
обратился я к хозяйке, поняв, что с мамой разговаривать бесполезно.
«Да, ваше святейшество».
Она грустно посмотрела на графиню и на меня.
«Недавно пришел».
Извинившись перед дамами, я направился наверх.
«Виталий!» —
обреченно вздохнул глава дома, отрывая взгляд от кипы бумаг, которыми был завален его стол целиком, когда я вошел в дверь без стука. Плюхнувшись в свое любимое кресло, я попытался было закинуть ноги на стол, но под внимательным взглядом его хозяина стушевался и сел скромнее.
«В субботу отбываю», — проинформировал я.
«Если есть, что нужно уточнить или узнать, времени у вас осталось не так много, сеньор Франческо».
«Надолго?»
«Не знаю, но думаю, на полгода точно», — я пожал плечами. «Не от меня это зависит».
«Ну, хотя бы будет время на постройку новых домов», — тяжело вздохнул он, отодвигая от себя бумаги. «Сколько ожидать переселенцев?»
«Я пришлю известие гонцами», — пожал плечами. «Вся информация у отца, а новостей от него так и нет. Так что отбываю сам, без его приглашения. На месте уже определюсь, что буду делать».
«А, да, вот тот патент, что ты просил», — внезапно вспомнил он, открывая стол и доставая оттуда пергамент с большой восковой печатью. «Ненаследуемый баронский титул Священной Римской империи».
«Там все так плохо?» — поинтересовался я, принимая свиток, в котором было пустое место, куда можно вписать любое имя. «Если стали торговать титулами...»
«Малолетний Фридрих находится под влиянием сразу семи регентов, а те тянут одеяло каждый сам на себя вместо помощи будущему королю».
Теперь уже Франческо пожал плечами.
«В общем, это не наши проблемы, Витали».
«Ну ладно», — вздохнул я. «Спасибо».
«Деньги за него я уже забрал с твоей доли, так что не за что.
Шерсть отдали, чтобы из нее сделали для меня нити».
«Конечно, она просто удивительного качества», — он покивал. «Продашь мне для собственных нужд? Хочу побаловать Агнес и детей».
«Хорошо. 100 золотых за 100 грамм шерсти», — озвучил я цену, изумившую его.
«Виталий, побойся бога! Это ведь не золотое руно, а просто шерсть».
«О, вы и до Греции добрались?» Я с удивлением посмотрел на него. «Образовываетесь, сеньор Франческо?»
«Просто читаю оставленные тобой книги», — проворчал он. «У тебя их целый шкаф».
«Знали бы вы, сколько их будет, когда я вернусь», — хмыкнул я про себя. «Что по моим проектам? Видел ваше влияние почти везде».
«А что там может быть не так?» — изумился он. «Акведук строит паспортизацию...»
Он с трудом выговорил сложное для него и непривычное слово.
«Проводит. Закончено строительство домов терпимости во всех регионах. Деньги текут в казну рекой. Отчет ты видел. Что еще хочешь узнать?»
«Нобели?»
«Сам видел в гостевом зале».
Он показал взглядом вниз.
«На твой шоколад словно мухи слетаются. Звать даже не нужно.
Я вам для личных нужд оставил немного, а не поить всех подряд. Больше не дам».
«Виталия, не будь жадиной», — возмутился он. «Сам приучил людей к этому божественному напитку, а теперь не даешь зерна».
«Значит, начну их продавать по 1000 золотых за штуку, чтобы не казались мои подарки такими дешевыми», — предупредил я его. И он нехотя пообещал сократить количество желающих пить на халяву дорогой напиток. «Значит, говорите, в целом все вернулось на круги своя?» — сменил я тему.
«Да, почти», — тяжело вздохнул он.
«И ты добавил мне работы со своими проектами». «Шоколад нужно отрабатывать», — наставительно сообщил я ему. «Зато будет у вас еще один повод не поить даром нахлебников».
«Виталия, я уже понял. Не нужно по 2 раза повторять», —
недовольно проворчал компаньон. «Ну ладно, тогда я спать». Я поднялся с кресла. «Не засиживайтесь долго. У вас же молодая жена есть». Он поднял на меня красные от недосыпа глаза с большими темными мешками под веками.
«Очень смешно, Виталий».
Хмыкнув, пока он окончательно не рассердился, я ретировался из кабинета, попав в свое крыло. Девушки меня уже поджидали и сначала помыли, в очередной раз сокрушаясь, что в городе нет нормальных ванн, а затем мы привычно предались разврату, который они воспринимали как нечто само собой разумеющееся. Ведь после того последнего случая с Паулой все наши ночные игры оставались запретной темой в их разговорах с любой другой посторонней женщиной и тем более мужчиной.